Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней. Истории в наших тарелках. Знаете, разные противоречия и сомнения меня обуревают, когда я думаю о следующих темах для наших вот этих вот экскурсов в гастрономическую историю. Иногда очень хочется рассказать о чем-то таком очень простом, совершенно знакомом, близком, потому что в самых, казалось бы, примитивных и обыденных явлениях за нашим столом обнаруживаются совершенно потрясающие герои и необыкновенные приключения. Иногда даже бывают очень острые столкновения всяких непримиримых соперников, сил, противоборствующих партий, армий, народов. Ну вот, вспомните, сколько всякого было за кефиром, за шаурмой, за хумусом, за минеральной водой, за борщом. Ну или вот совсем недавно за обыкновеннейшим кетчупом. А иногда за гастрономической историей встает настоящая большая история. История человечества в целом. И оказывается, что рассказывать про какую-нибудь привычную вещь в наших тарелках — это значит рассказывать об эпохе великих географических открытий, о колонизациях, о переселениях народов, о взлетах и падениях целых цивилизаций. Там Восток встречается с Западом, люди сражаются за новые земли, открывают для себя новые возможности. Какая-нибудь, например, треска, помните, вот она была как раз вот такая. Ну или ваниль, или моцарелла. Кто бы мог подумать, правда? Но есть очень редкий и страшно интересный тип сюжетов. И это истории, не сбывшиеся. Что-то вроде такой альтернативной гастрономической судьбы человечества, мимо которой мы прошли. Есть несколько таких явлений. И они заставляют задуматься, а вот что бы было, если бы все пошло совсем не так? Вот сегодня про кино. Если вы способны просто сварить рис как следует, то можете быть уверены, что уж как-нибудь с этой самой киноа тоже справитесь. Это очень просто. Берете чашку мелких, таких кругленьких зерен. Они чем-то напоминают перловку. Бывают светло-кремовые, бывают красноватые, даже темно-красные, бывают почти черные, в зависимости от сорта. Промываете. Потом полощите некоторое время под струей холодной воды. Заливаете эту чашку крупы двумя чашками кипятка и варите на небольшом огне под крышкой, ну, там, минут 15. И потом еще оставляете минут на 10, чтобы оно там набухло, как-то распушилось. Потом перемешать, разрыхлить, посолить, и все. Считайте, что вы прикоснулись к одному из самых загадочных, трагических и удивительных эпизодов в мировой гастрономической истории. Можете гордиться, что вы сделали свой вклад в исправление одной из самых нелепых и тяжелых ошибок, которые человечество совершило на пути развития вообще всей своей гастрономической культуры. И это уникальное по масштабу явление. Ну, просто одно из крупнейших за последние 600 лет. Что такое это кино? Ну вот, по ботанической своей природе оно чем-то напоминает гречку. Это тоже ложный злак. В этом смысле кино никакой не родственник ни пшеницы, ни ржи, ни рису, ни просу. Потому что это семена травянистого растения из семейства амарантовых, а их родственником, как это ни странно, является, например, шпинат или там свекла. Киноа – однолетнее растение, но оно за год вымахивает такой куст высотой иногда метра полтора. И на кусте этом вызревают такие густые метелки, усеянные огромным количеством мелких твердых зерен. Это киноа – одно из древнейших культурных растений в человеческой истории. Посевы в довольно массовых масштабах существовали уже примерно 7 тысяч лет тому назад. Ну, раньше были одомашнены, наверное, только те традиционные культуры, которые вот в плодородном полумесяце, который мы много-много раз уже упоминали, это вот зона Ближнего Востока, где одомашнено было почти все, чем питается Европа и Азия с тех пор. А киноа не оттуда. Киноа как раз вот с родиной, с географической зоной одомашнивания и разведения очень сильно не повезло, потому что это не благодатные земли Восточного Средиземноморья, а это высокогорная часть Южной Америки. И киноа там была третьей по важности сельскохозяйственной культурой, если считать по широте распространения, по объемам производства. Третий вместе с кукурузой и с картошкой. Название происходит от слова на языке кечуа. Там это звучит как кинуа. Этот народ кечуа населяет большую часть той территории, которая когда-то составляла империю инков. Ну и вот еще на языке кечуа эту самую киноа называют шизиамама, что означает «мать всех зерен». Это места, там, где происходят события, связанные с этой удивительной крупой, это места, которые пережили ужасные события в первой трети XVI века. Сюда, на территорию, где теперь современные страны Перу, Боливия, Венесуэла, пришли с севера, из Панамы, из Центральной Америки, первые экспедиции конкистадоров. И во главе большей части этих отрядов стояли четыре свирепых брата из семьи Писаро. Ну, все знают, или, может быть, помнят по школьным хрестоматиям, что был такой Франсиско Писаро, но еще был Эрнандо Писаро, Гонсало Писаро и Хуан Писаро. Работали они вместе, рука об руку. Но самым знаменитым, конечно, действительно был этот самый Франсиско Писаро. Первая его экспедиция вот на территорию современного Перу. Это 1524-25 годы. И вот тогда это название Перу упоминается первый раз. Среди подвигов этого самого Франсиско Писаро, может быть, самый знаменитый, это, помните, была такая история, называется «Выкуп Атауальпы». Очень красивая, очень страшная, очень жестокая история о доверчивости и предательстве. Император инков Атауальпа попал в плен к испанцам. Они его заманили вместе с огромной свитой из 30 тысяч человек. Он им доверился, он считал, что такого вероломства не бывает. Оказалось, что бывает. И он предоставил за себя выкуп в размере, ну, по-разному его оценивают, от 6 до 12 тонн золота. Еще примерно в два раза больше серебра. Этими золотыми и серебряными изделиями была наполнена целая большая комната. Все это были произведения ацтекского искусства, по всей видимости, очень совершенные, по всей видимости, очень красивые. Но Писарро распорядился все это переплавить и разделил с испанской короной, а императора Атахуальпу все равно убил. Вот тем и прославился. Но он, конечно, был не один. У него еще был вечный враг и конкурент, которого звали Диего де Альмаро. Еще был третий, такой печальный, благородный, как его описывали тогдашние летописцы, по имени Гонсало Хименес де Кесада. Говорят, что он даже был одним из прототипов для Дон Кихота Ла-Манчского у Сервантеса. Ну вот их всех, и веселых, и печальных, и свирепых, и подобрее, интересовало более-менее одно и то же. Их интересовал сказочный город Эльдорадо. И вот этот самый Гонсало Хименес де Кесада даже добился от испанского короля, заранее добился титула губернатора Эльдорадо, которое тогда еще не было найдено. Через полминуты продолжим. А пока напоминаю, что я Сергей Пархоменко, и это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Вы можете на него подписаться на Apple подкастах, на Google подкастах и вообще на всех самых популярных подкастных платформах. И вот они столкнулись с империей инков, очень богатой, очень совершенной, очень сложно устроенной по тем временам, и пытались понять, в чем секрет успеха этой империи. Почему она столь сильна и обширна, и, конечно, первое, что им пришло в голову, это то, что у них там много золота и серебра. Действительно, золота и серебра было полно. Но на самом деле, конечно, и они это поняли достаточно быстро, благополучие этого огромного государства строилось на факторах гораздо более прозаических, на высоких урожаях картошки, маиса и киноа. И именно благодаря третьей культуре из этой группы инки сумели освоить самые высокие плоскогорья и самые неприступные долины в Андах. Дело в том, что киноа демонстрировала совершенно потрясающую способность выживать и развиваться в самых суровых высокогорных условиях. Вот эти мощные стебли, которые за год вырастают у нее, выдерживают просто ураганные ветры и дожди, ливни, что угодно. Кроме того, они не вымерзают, даже если температура летом вдруг упадет ниже нуля. И так будет держаться на минусе несколько дней. Засуха тоже им не страшна. Потому что у киноа очень особенная корневая система, которая проникает чрезвычайно глубоко в почву, через трещины в скалах, в камнях, добывает оттуда воду, а при необходимости растение еще умеет сбрасывать листья для того, чтобы уменьшить поверхность испарения и сопротивляться высокой температуре. И, наконец, у киноа есть одно вообще уникальное качество. Она может жить на засоленных почвах. И посевы довольно неплохо развиваются, даже на полях, где земля содержит примерно столько же соли, сколько ее, например, в морской воде. То есть там 35-40 промилле. Это очень много. Почти ничего не растет на такой земле. Разные образованные или просто любопытные, добросовестные участники конкистадорских походов, конечно, очень тщательно пытались разобраться во всяких диковинах Нового Света. Кино они тоже заметили. Вот был такой летописец, мы его уже тоже упоминали несколько раз в разных выпусках «Сути еды». Его звали Педро де Сьеса де Леон. Он написал энциклопедический труд под названием «Хроники Перу». И там, среди прочего, описал киноа среди большого количества всяких экзотических фруктов и растений. У него там есть и ананасы, и авокады, и гуаява, и кока, и всякие прочие удивительные аборигенские культуры. Надо сказать, что у инков было немало одомашненных сельскохозяйственных растений, которые на современный глаз смотрелись бы довольно странно и которые теперь уже почти забыты или остались там, в Южной Америке, но никак не распространились в остальном мире. Есть близкий родственник кино под названием «Амарант». Есть такой родственник настурции под названием «Ока». Это такая что-то вроде картошки, но только с продолговатыми и острыми на вкус клубнями. Есть «Аракача». Это такое нечто среднее между морковкой и сельдереем. Есть еще одна настурция под названием «Исано». Тоже такая еще одна несостоявшаяся картошка. В общем, много там чего есть. Но, конечно, по сравнению с тремя лидерами, с картофелем, маисом и киноа, у каждой из которых, конечно, были там свои разные сорта, разновидности, подвиды, но, в общем, было понятно, что это одна и та же культура, ничто не могло сравниться. И вот тут, вскоре после того, как конкистадоры овладели землями инков, и постепенно начали их как-то осваивать, эксплуатировать, вот тут случилось нечто непоправимое. Картофель и маис, то есть кукуруза, были признаны ценными находками. И их образцы поехали в довольно массовых количествах в метрополию, в Европу. И вскоре пустились в свое такое триумфальное шествие по Старому Свету. А киноа было объявлено вредной варварской гадостью. И испанцы его прокляли как атрибут вот этой вот еретической варварской индейской культуры. Европейцы решили, что, во-первых, у киноа отвратительный, горький и такой вяжущий и мыльный привкус, который сразу ощущается, если сорвать зерна и попробовать их пожевать. Да и сами зерна какие-то мелкие, непонятно, как их собирать, непонятно, как их отделять от всякой шелухи. Кроме того, оказалось, что мука из киноа не дает никакого теста. То есть, вот как бы это теперь по науке назвали, у нее нет способности панификации. То есть, хлеб нельзя из нее печь, ничего не поднимается. В общем, испанцы киноа в Европу не повезли и пытаться там распространить не стали. Объявили ее безбожным языческим извращением и стали ее систематически уничтожать на родине. Стали буквально наказывать индейцев, которые попали под испанское влияние, стали их наказывать за попытки возобновления этой культуры. Уничтожали посевы и на их месте насильственно прививали культуру пшеницы, ячменя и прочих европейских злаков, которые на этих вот высоких андских плоскогорьях чувствовали себя ужасно и фактически никакого урожая не давали. И вот современные историки, изучая этот период вот этих стран, оставшихся после инков и завоеванных конкистадорами, они, в общем, сходятся на том, что все эти гонения на киноа – это было не случайно. Что это было вполне осознанное желание колонизаторов как-то ослабить, сократить туземное население. Заставить его голодать. Реально подорвать основу Инкской империи, чтобы она никогда уже не могла возродиться. И надо сказать, что они по этой части преуспели. Киноа, как массовая культура, фактически исчезла из мирового сельскохозяйственного оборота лет на 400. То есть кукуруза, картошка и отчасти всякие другие южноамериканские фрукты и овощи, один раз перешагнув через Атлантику, завоевали целый мир и конкурируют с традиционными европейскими и азиатскими культурами очень серьезно. Достаточно вспомнить помидоры, перцы, фасоль – это все оттуда. Две культуры оказались счастливыми, а третья, изначально им равная по значению и по распространению, оказалась в полном забвении. И все это продолжалось вплоть до совсем недавнего времени. В 1970-х годах в Европе и в Соединенных Штатах очень постепенно начала развиваться, вслед за модой, развиваться индустрия всякого органического питания. И появилось увлечение всякими непривычными продуктами, которые стали вводить в такой цивилизованный рацион, потому что эти продукты, как стало считаться, обладают какой-то исключительной ценностью, с точки зрения диетологов. А кроме того, еще пищевая промышленность в разных странах стала искать альтернативное сырье для производства всякого специального питания, которое ориентировано на потребителей с разными видами аллергии. И одним из самых перспективных направлений оказался поиск продуктов для тех, кто хотел бы или вынужден был бы по медицинским показаниям обходиться без глютена. И вот тут выяснилось, что вот это самое забытое кино – это ровно то, что нужно. Там никакого глютена, поэтому, собственно, и хлеб не получается, поэтому нету этой панификации. Зато огромное содержание протеинов, всяких аминокислот ценных, минералов, витаминов и прочего. Оказалось, что это идеальный заменитель риса и прочих традиционных круп. Кулинарное употребление точно такое же. Те же самые каши, а эффект совершенно диетический. Киноа прекрасно работает в виде гарниров, в виде всяких наполнителей для супов, для салатов. Можно размалывать, и получаются прекрасные блины, всякие тортильи, чипсы, паста, разнообразные макароны. Ну вот кашу можно варить на воде или на молоке. Даже попкорн можно добывать из киноа, и получается очень вкусный, ничуть не хуже, чем из кукурузы. Через полминуты продолжим. А я только хочу вам напомнить, что у меня есть книжка, я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». И вы можете ее найти в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Litres. Что касается вот этой знаменитой мыльной горечи, которая сыграла свою ужасную роль, то выяснилось, что надо просто промыть эти зерна в холодной воде, и все. Потому что они покрыты таким очень своеобразным веществом, он называется сапонин. Кстати, это сама по себе очень интересная штука, это такой как бы естественный каучук, такая своеобразная резина, которая еще и обладает свойствами отпугивать насекомых и птиц. Вот в процессе эволюции киноа выработало такое вот защитное покрытие, но оно действительно противное на вкус, но избавиться от него довольно просто банальным промыванием. Ну и тут вот кривая производства полезла вверх, и сегодня мировое производство киноа – это примерно 200 тысяч тонн. Конечно, это не сравнить ни с рисом, ни с пшеницей, ни с той же самой кукурузой, но это все-таки довольно много. Тем более, что тонна этого зерна стоит на мировом рынке примерно 3000 долларов. Это, ну, раз в 15 дороже, чем средняя цена пшеницы, которая используется для мукомольной промышленности. Вот весной 2020 года, скажем, российская пшеница стоило на мировых биржах примерно 207 долларов за тонну. Вот сравните, 207 и 3000. В конце концов, оказалось, что популярность этого продукта такая, что жертвой этой популярности стали сами же крестьяне и фермеры, которые стали снова ее выращивать в Андах, в Южной Америке. Оказалось, что это такой дорогой продукт, что они сами не могут себе позволить его есть. И продают его подчистую, а сами питаются либо кукурузой, либо привозным рисом, который у них там не растет в тех местах, но стоит все равно во много раз дешевле. 2013 год, это уже довольно давно, но тем не менее многие про это помнят, был объявлен ООН Международным годом кино. И кино было признано тогда самым перспективным диетическим продуктом завтрашнего дня. Это официальное название. В кавычках произносится такая вот формулировка, которая в ООН была разработана. Ну и, в общем, никого сильно уговаривать уже не надо, потому что, по-моему, в Европе не оставалось, ну, во всяком случае, до всех этих эпидемических несчастий, не оставалось ни одного приличного ресторана, где бы в меню не предлагалось что-нибудь из этой модной крупы. Ну и, в общем, в Россию тоже эта штука стала постепенно просачиваться. Хотя, конечно, с огромным опозданием. Опыты селекции разных сортов в России начались в 2009 году. В 2017 официальный государственный реестр селекционных достижений, есть такой документ, который выпускает Минсельхоз, впервые включил эти выведенные в России сорта кино, и это означает, что теперь российские фермеры могут в промышленных масштабах кино выращивать. И вот тут возникает вот это самое «если бы». Смотришь на это на все и думаешь, кажется, мы все, то есть европейская, а с ней, кстати, и американская цивилизация, прошли мимо какого-то очень важного шанса. Вот как могла бы повернуться европейская история, если бы в конце 16-го, в начале 17 века вместе с картошкой и с кукурузой по европейским полям двинулась бы еще третья замечательная культура из-за океана. Картошка появилась в Европе во второй половине 16 века, а в середине 18 была уже очень широко распространена. В России в конце 18 века. Кукуруза примерно в то же время. В России, в Крыму она появилась в 17 веке, а в остальной России в середине 18 века. А что было бы, если бы, скажем, из своего голландского похода Петр I бы привез в Россию не только картошку, но и вот эту самую заморскую квиною. И начал бы ее тут распространять с той же решительностью и с тем же упрямством, с какими он насаждал картофельную моду. Вот что было бы, если бы у русского крестьянина в средней полосе России с жестокими зимами, долгими дождями осенью, с нередкими заморозками весной и летом, появилось бы вот это чудо-зерно, которое заморозков не боится, под ветром не ложится, под дождем не вымокает, на плохой почве удерживается и само себе воду добывает, и даже зерна свои покрывает какой-то такой резиной для того, чтобы сопротивляться вредителям и болезням. Вот что бы это было? Как бы, например, колонизация Сибири происходила с этой киноей? Остается только фантазировать и мечтать. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст «Суть еды». Подписывайтесь на Apple подкастах, Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast'е, на Кастбоксе, на Spotify, везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.